3 метра в секунду, влажность 93%, облачность довольно высокая, давление 749 миллиметров ртутного столба. Днем столбик термометра поднимется до 2 градусов тепла. Итак, продолжаем программу «Время свободы». Сегодня в районном суде города Назрани состоится заседание, на которое в качестве ответчиков приглашены представители общественной организации «Голос Беслана». Прокуратура Ингушетии требует признать экстремистскими информационные материалы, размещенные на сайте организации. А речь идет о статье, напомню, 2-летней давности под названием «Всем, кто сочувствует жертвам бесланского теракта». С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева.
Представители общественной организации «Голос Беслана» накануне слушания отправили судье районного Назранского суда Гаракаевой 3 ходатайства. Одно из них с просьбой вернуть исковое заявление исполняющему обязанности прокурора Назрани Магомеду Аушеву. Причину этого решения объясняется председатель организации «Голос Беслана» Алла Кисаева.
По закону о прокуратуре Российской Федерации прокурор, который нашел в прессе это заявление о преступлении, должен был расследовать. Ничего такого сделано прокурором не было. Должен был провести экспертизу, согласно которой можно было сделать вывод о содержании в заявлении экстремистской направленности. Тоже не было сделано.
Напомню, что обвинение в экстремизме прокуратура Назрани представила общественной организации за статью на сайте «Голос Беслана», которая была напечатана еще 2 года назад. Данное обстоятельство Аушев усмотрел в материале «Всем, кто сочувствует жертвам бесланского теракта». Элла Кисаева считает, что решение прокуратуры вызвано тем, что «Голос Беслана» ведет независимое расследование печально известного теракта 1 сентября в бесланской школе. С точки зрения профессионального юриста, директора Института прав человека Валентина Гефтера, представление ингушской прокуратуры оформлено без нарушений. А вот что касается территориальной правомерности представления, тут вопросы определенно есть, считает Гефтер.
В законе написано, на который ссылается прокуратура, установление наличия в информационных материалах признаков, предусмотренных такой статьей федерального закона, осуществляется федеральным судом по месту нахождения организации, осуществляющей издание таких материалов. Насколько мне известно, эта организация не находится на территории Республики Ингушетия, то не совсем понятно, на каком основании именно Республика Ингушетия, а не Северная Осетия Алания, обнаружила эти информационные материалы в интернете.
Еще в одном ходатайстве, заявленном в суд «Голосом Беслана», указано, что дело по расследованию трагедии не закончено. Оно продлено до марта 2008 года. Делать выводы о невиновности президента рано, говорит Кисаева.
Потерпевшие имели и имеют право делать заявление о вине президента Российской Федерации в трагедии. Постановление об отсутствии в действиях президента состава преступлений следственной группой на период 2005 года не было вынесено, не вынесено оно и на сегодняшний день. То есть расследование идет, это касается всех должностных лиц, все, которые причастны к трагедии, потому что и президент страны, он является гарантом Конституции. Конституция была нарушена, право на жизнь заложников было нарушено. Это вина и факты налицо. И говорит о том, что мы обвиняем президента страны ложно, это все не доказано.
Это было мнение сопредседателя общественной организации «Голос Беслана» Эллы Кисаевой. Ольга Вахончева для Радио Свобода, Москва.
Ну, так получилось, что сегодня наше пристальное внимание приковано к событиям на Кавказе. Теперь уже о событиях за пределами России. Сегодня в Грузии были объявлены, вчера в Грузии были объявлены официальные итоги прошедших 5 января президентских выборов. К этому событию оппозиция приурочила очередную масштабную акцию протеста. То есть ситуация довольно сложная. И нам любопытно было бы узнать, уважаемые слушатели, ваше мнение на сей счет. Считаете ли вы Грузию демократической страной в связи с тем, что произошло в этой стране, в этой республике за последние, ну, скажем так, полгода? Ваше мнение присылайте, пожалуйста, по уже, наверное, известным вам номерам телефонов, посредством пейджинговой связи в Москве 96143, посредством смс-связи 7-903-743-2801. Как всегда, рассчитываю на вашу активность. 7:11 московское время, в продолжении утреннего эфира постоянная рубрика «Обзор свежих российских газет», так образно, если можно ее охарактеризовать. Рядом со мной в студии коллега Надежда Перцева, о чем я объявлял чуть ранее. Надежда, приветствую вас. Сегодня, наконец-то, после праздников уже вышли, наверное, все ведущие, основные центральные российские издания. Вы с интересом их просмотрели, не так ли?
Да, доброе утро, Дмитрий. Я с интересом их присмотрела и хотел бы начать свой обзор с издания «Газета», который пишет о шансах России на вступление во Всемирную торговую организацию. По мнению «Газеты», они стали откровенно призрачными. Украинский президент Виктор Ющенко заявил, что 5 февраля Генеральный совет ВТО может решить вопрос об официальном приеме Украины в члены Мирового торгового клуба. С Россией подобного точно не случится, считает «Газета». В середине февраля состоится очередной раунд многосторонних переговоров о ее приеме в ВТО. Главное, по мнению «Газеты», то, что переговоры, видимо, специально затягиваются для того, чтобы Украина опередила Россию на пороге ВТО. Тогда неминуем новый цикл малоперспективных обсуждений. Вот такова точка зрения издания «Газеты». Теперь обратимся к «Новой газете», которая пишет о том, что искреннее желание главы государства помочь смертельно больным детям так и не исполнили. «Президентская пустошь», так озаглавлена эта публикация. Летом 2005 года президент России Владимир Путин пообещал смертельно больному 8-летнему Диме Рогачеву открыть в Москве Центр детской гематологии, онкологии и иммунологии. Было выделено почти 38 миллионов евро. За 2,5 года построен только забор, отмечает «Новая газета». «Новая газета» совместно с газетой «Московский корреспондент» начинает акцию в связи с этим инцидентом. Ежемесячно она будет рассказывать на страницах своей газеты, что происходит со строительством центра. Еженедельные сводки о том же будут публиковаться и на сайтах газеты. Эта акция будет длиться до тех пор, пока здание Центра детской гематологии не будет сдано в эксплуатацию. Газета будет называть поименно тех чиновников, которые мешают спасению детей и считают все выделенные деньги до копейки. Напомню, что это публикация «Новой газеты». Теперь обратимся к газете «Известия», которая сегодня исследует выгоды или невыгодные иностранные инвестиции в Россию, которые поставили в этом году исторический рекорд. В 2007 году, по данным Центробанка, чистый приток капитала в страну достиг 82 миллиардов долларов. Годом раньше было вдвое меньше, а все предыдущие годы страна лишь смотрела вслед мутному потоку уплывающих за границу миллиардов. Но самое интересное, считает «Известия», что небывалый приток инвестиций происходит на фоне кризиса американской и европейской экономики. Инвесторы бегут с Запада в Россию. Газета решила разобраться, что же здесь для страны больше выгоды или поводов для инфляции. Иностранные капиталы прячутся от кризиса в России. Хорошо ли это для нас, задается вопросом газета «Известия». Ну а о том, как провели россияне длинные рождественские новогодние каникулы, мы поговорим в следующем выпуске.
Да, Надежда, я и в особенности наши слушатели будем ждать вас примерно через полчаса в московской студии. 7:15 в российской столице. Заголовки некоторых главных событий.
Радио «Свобода». Новости.
В районном суде Назрани сегодня пройдут первые слушания по делу об обвинении организации «Голос Беслана» в экстремизме. В Азовском море прекращены поиски 8 моряков с затонувшего 3 января болгарского сухогруза «Ванесса». Президент США Джордж Буш продолжает поездку по арабским странам. Сегодня он впервые в свою бытность американским лидером посетит Саудовскую Аравию. В Эстонии начинается суд над организаторами массовых беспорядков в Таллине в апреле прошлого года. Израиль и палестинская автономия начнут сегодня переговоры по ключевым проблемам ближневосточного конфликта, заявил палестинский лидер Махмуд Аббас. Слушайте новости на волнах Радио Свобода в начале и середине каждого часа. Сегодня в 10:07 на волнах Радио Свобода слушайте спортивную программу «Прессинг». Сегодня обсуждение актуальных событий минувшей недели. Ну а в качестве главных тем мы выделили зимние виды спорта, футбол в разных его аспектах и рассказ о первом покорителе Эвереста сэре Эдмунде Хиллари. 10:07, программа «Прессинг». А прямо сейчас о самых последних спортивных событиях. Можно считать, что большой теннисный сезон начался в Австралии. Стартовал открытый чемпионат этой страны, первый в сезоне турнир серии «Большого шлема». К этому часу завершились уже несколько матчей. Передо мной результаты. Итак, Серена Уильямс, американка, выиграла у Ермилы Гайдойсовой из Австралии 6-3, 6-3. Теперь эта теннисистка выступает за Австралию, как выясняется. Бельгийка Жюстин Анен, первая сейная, нанесла поражение японке Аико Накамури 6-2, 6-2. Елена Янкович из Сербии взяла верх над Тамирой Пажек из Австрии 2-6, 6-2, 12-10. Поль Капдевилле из Чили нанес поражение Брайдену Клейну из Австралии в трех партиях. Райнер Шутлер выиграл в четырех сетах у француза Арно Климана. Эдина Галловец, румынка, взяла верх над Стефани Дюбуа из Канады. Иво Карлович, хорват, выиграл у Джейми Бейкера из Великобритании. Ну и, как выясняется, пока что из представителей России пока свои поединки никто не завершил. Но я думаю, что к следующему выпуску, который выйдет в эфир примерно через час, появятся новые результаты, о которых я обязательно вам, уважаемые слушатели, сообщу. Ну, центральное, наверное, спортивное событие в России – это чемпионат Европы по конькобежному многоборью, который завершился в Коломне. Призерами в общем зачете стали у женщин Ирена Вюст и Паулина ван Дётиком из Голландии, а также Мартина Сабликова из Чехии, которая стала третьей. У мужчин первенствовал тоже голландец Свен Крамер. Он опередил Хаварда Бокко из Норвегии и Энрико Фабриса из Италии. Малые золотые медали за победы на отдельных дистанциях получили у женщин Вюст, Сабликова, Екатерина Лобышева, россиянка, у мужчин Крамер и россиянин Евгений Лоленков. В Санкт-Петербурге завершился последний розыгрыш хоккейного кубка европейских чемпионов. В финале магнитогорский «Металлург» выиграл у пражской «Спарты» со счетом 5-2. И о футболе. Поздно вечером в воскресенье завершился очередной тур испанского чемпионата. Лидер мадридский «Реал» одержал победу на поле «Леванте» со счетом 2-0. «Бетис» выиграл у «Хетафе» 3-2. «Альмерия» нанесла поражение «Эспаньолу», который не проигрывал достаточно долгое время, 1-0. «Вальядолид» взял верх над «Рекреатива» 3-1. «Вильяреал» обыграл «Ла Корунью» 4-3. «Сарагоса» и «Мальорка» сыграли в ничью 2-2. «Атлетико» в Мадриде выиграл у «Валенсии» 1-0. Ну, положение в верхней части турнирной таблицы сложилось следующее. По-прежнему впереди «Реал», в активе которого стало 47 очков. На 7 очков отстает «Барселона». «Атлетико» на третьем месте имеет 37 очков и замыкает четверку лучших еще один каталонский клуб «Эспаньол», который набрал 36 очков. Пока вся спортивная информация. Ну, как я уже говорил, обновляем выпуск примерно через час. Продолжение утреннего эфира. Еще одна наша постоянная рубрика «Политика онлайн».
На сайте Лента.ру комментарии по поводу обнародованного накануне доклада «Глобальные риски 2008», который подготовлен экспертами Всемирного экономического форума совместно с финансовыми институциями США и Европы. Прогнозы на начавшийся год тревожные, тон документа довольно унылый. По мнению экспертов, которые составили этот документ в преддверии ежегодного Давосского форума, мировую экономику ждут тяжелые времена. В статье Дмитрия Мигунова «В зоне высокого риска», опубликованной на сайте Лента.ру, читаем.
В этом году скучать не придется, и причем отнюдь не одним финансистам. Авторы не исключают возможности начала рецессии в США уже в этом году, сопровождаемой обвалом фондовых рынков. В Европе ситуация также вряд ли достигнет особого благополучия, а наибольшие риски выпадут на долю стран Восточной Европы с их колоссальными отрицательными значениями платежного баланса и зависимостью от иностранных инвестиций и кредитов.
Несмотря на все различия в подходах и оценках, практически все эксперты считают, что нынешние неприятности мировой экономики начались с ипотечных рыночного кризиса в США, а одним из главных симптомов болезни стало резкое падение курса доллара. Дмитрий Мигунов пишет на сайте Лента.ру.
Резкое падение курса доллара из-за финансовых проблем США способно подорвать его позиции как главной мировой резервной валюты и таким образом обозначить окончание эпохи американской экономической гегемонии.
Это, так сказать, симптомы, а вот причины, по версии экспертов Всемирного экономического форума. Их приводит Дмитрий Мигунов в своей статье «В зоне высокого риска». Первое – стабильное – рост цен на энергоносители.
Энергетика сейчас, после очередного рекорда цен на нефть, находится в центре внимания. Цены с учетом инфляции пока не достигли уровня начала 80-х, но уверенно стремятся к нему. И в отличие от той эпохи, нет особых оснований рассчитывать на аналогичное по масштабам падение. Международное энергетическое агентство ожидает, что к 2030 году потребление нефти достигнет уровня 116 миллионов баррелей в день, тогда как возможности производства ограничены всего лишь 100 миллионами. При этом на альтернативные источники надежды мало.
Другой, более свежий фактор нестабильности – резкий рост цен на продовольствие. Дмитрий Мигунов отмечает.
К концу 2007 года цены на пшеницу выросли на 50% по сравнению с концом 2006. Причиной тому послужили в основном долгосрочные факторы – от активного внедрения биотопливных культур и сокращения посевных площадей под продовольствие – до стремительного роста населения планеты, которое к 2050 году обещает достичь отметки в 9 миллиардов человек. Мощное влияние на мировой рынок оказывает и рост потребления продовольствия в развивающихся странах. К примеру, в Китае за последние 50 лет мяса стали есть больше в 4 раза.
Вывод обозревателя Ленты.ру неутешителен.
Более общая рекомендация сводится к тому, чтобы развивать сотрудничество. Однако странам, имеющим разные, зачастую прямо противоположные экономические и геополитические интересы, эффективно сотрудничать вряд ли удастся. В США, традиционно являвшихся самыми рьяными защитниками режима свободной торговли, раздаются все более громкие голоса о том, что нынешняя мировая экономическая система приносит Америке больше вреда, чем пользы. И с этими лозунгами кандидаты, в частности Хиллари Клинтон, идут на выборы. Ограниченность ресурсов на планете эту борьбу может разве что еще больше обострить. Так что можно сколько угодно надеяться на лучшее, но готовиться придется к худшему, к тому, что значительная часть довольно мрачных прогнозов экспертов все-таки сбудется.
Хотя ситуация действительно тревожная, не все специалисты разделяют самые мрачные представления. Многие считают, что, по крайней мере, если говорить об американской экономике, речь идет о так называемой коррекции, говорит Михаил Бернштам, профессор экономики, сотрудник Гуверовского института.
Это некоторое преувеличение. Такое же падение было перед рецессией 2001 года, и как раз сценарий в значительной степени повторяется. Это падение сейчас технически подходит под определение коррекции или поправки. Технически коррекция определяется 10% падением рынков за 3 месяца со времен их пика. И вот как раз с осени главный рынок Dow Jones упал на 11%, технологический рынок NASDAQ упал на 15%, S&P упал тоже на 11%. И это означает, что экономика, скорее всего, входит в рецессию. Но самое главное, что сейчас и администрация президента Буша, и Конгресс в один голос заговорили о том, что они сейчас создадут такой фискальный стимул путем налоговых возвратов для того, чтобы оживить экономику. Федеральная резервная система тоже думает о снижении, о крупном снижении процентных ставок, но одних этих мер может оказаться недостаточно.
Мнение американского экономиста Михаила Бернштама. Рубрика «Политика онлайн». Кирилл Кобрин.
Переходим к следующей теме утреннего эфира. Означает ли критика Дмитрием Медведевым современной пенсионной системы России окончательный крах реформы Михаила Зурабова? Об этом ведущий программы «Грани времени» Владимир Карамурза беседовал с известным экономистом Евгением Гонтмахером и автором пенсионного иска в Конституционный суд Константином Катаняном. Предлагаем
вашему
вниманию.
Первый вопрос Евгению Гонтмахеру. Удивило ли вас сегодняшнее заявление вице-премьера Медведева?
Ну, оно меня, конечно, не удивило, потому что действительно ситуация в пенсионной сфере достаточно тяжелая. И Дмитрий Медведев, как первый вице-премьер, курирующий эту сферу, конечно, это знает. Но просто я хотел бы сразу четко, мне кажется, определить позиции. Существует две проблемы. Есть проблема маленьких нищенских пенсий нынешних пенсионеров. И пенсионная реформа, начатая в 2002 году, к этому имеет очень косвенное отношение. И имеется проблема будущих пенсионеров. Вот нас с вами, тех, кто работает, и кому там через 10, 15, даже больше лет выходить на пенсию. Так вот, пенсионная реформа, она касается прежде всего нынешних работников. Там тоже есть проблемы, там действительно тоже ситуация близка к критической. Поэтому есть два комплекса проблем. Ну и Медведев, я думаю, знает и о том, и о другом. Просто это не надо смешивать. Вот это очень важно.
Вопрос к Константину Катаняну. В чем была суть вашего иска в Конституционный суд?
Он дал разъяснение, дал свое видение этой проблемы. И в том числе удовлетворил наше главное требование. Он признал, что закон, который действует сейчас, пенсионный закон, и закон о пенсионном страховании, он правильно называется так, что он содержит большой пробел. И пробел касается как раз граждан, ну, так называемого среднего возраста, поколения 40-летних, сейчас так их называют часто. И этот пробел должен быть устранен законодателем. В общем-то, этого мы и добивались. Что касается вообще проблемы для людей этого возраста, то, конечно, большинство из них просто ничего не знают о том, что их ждет по выходу на пенсии. И вот это самая, по-моему, главная проблема. А вот то, о чем говорил господин Гонтмахер, он абсолютно прав. Проблему надо делить на две части. Проблема нынешних пенсионеров, получающих нищенские пенсии, и проблему еще работающих людей.
Экономист Михаил Делягин, директор Института проблем глобализации, не завидует собственным сверстникам.
Мы ругаемся, что сейчас пенсионеры бедные, но мы, наше поколение, будет получать значительно меньше, чем получают сейчас наши родители и наши деды, находящиеся на пенсии. Никто не гарантирует не то что доходности, но даже сохранности пенсионных взносов. Потому что люди, которые будут этими взносами играть на спекулятивных фондовых рынках, они не несут никакой ответственности за состояние этих денег. Строго говоря, и не могут нести. Мне очень хочется надеяться, что реформа будет предусматривать инвестирование пенсионного фонда в гарантированно доходные активы. Ну, скажем, например, модернизация ЖКХ обеспечивает достаточно высокую доходность и практически гарантированно обеспечит. Но я боюсь, что это вступит в противоречие с идеологией нынешнего экономического блока правительства и будущего президента Медведева.
Это был фрагмент программы Владимира Кармурзы «Грани времени». Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Продюсер Екатерина Высоцкая, ведущий Дмитрий Морозов. Сегодня в 14 часов 7 минут на волнах радио «Свобода». Слушайте программу Елены Фанайловой. «Свобода» в дискуссионном клубе театра «Практика». Темы «Язык власти», дискуссия о языке современной политики после спектакля по пьесе Владимира Сорокина «Капитал» с режиссером Эдуардом Бояковым. Московское время 7 часов 30 минут. И теперь на наших волнах краткая сводка последних событий.
Радио «Свобода». Новости.
В Ставропольском крае при взрыве в многоэтажном жилом доме в городе Железноводске пострадали не менее 5 человек. Здание получило сильные повреждения. Под завалами могут находиться люди. На месте происшествия сейчас работают спасатели и пожарные. 60 жителей эвакуированы. Минувшей ночью в доме предположительно взорвался бытовой газ. В районном суде Назрани сегодня пройдут первые слушания по делу об обвинении организации «Голос Беслана» в экстремизме. Ее активисты заявили, что не намерены присутствовать на заседании, поскольку сначала должна быть проведена независимая экспертиза текста, ставшего причиной возбуждения уголовного дела. Об этом сообщила радиостанция «Эхо Москвы». В Петербурге и Екатеринбурге, несмотря на запрет российских властей, продолжают работать филиалы Британского совета. По данным Интерфакса, сегодня в Петербург приезжает директор Британского совета в России Джеймс Кеннеди. В Азовском море прекращены поиски 8 моряков, затонувшего 3 января болгарского сухогруза «Ванесса». Как сообщили Интерфаксу в МЧС Украины, поиски сочтены нецелесообразными из-за морозов. Израиль и палестинская автономия начнут сегодня переговоры по ключевым проблемам ближневосточного конфликта, заявил палестинский лидер Махмуд Аббас. Израиль подтвердил его заявление. Президент США Джордж Буш продолжает поездку по арабским странам. Сегодня он впервые в свою бытность американским лидером посетит Саудовскую Аравию. В эту страну Буш прибудет из Объединенных Арабских Эмиратов. Эмиратов. Министерство обороны Нидерландов заявило, что голландские военнослужащие по ошибке застрелили двух своих и двух афганских солдат в субботу вечером в афганской провинции Урусган. В Эстонии начинается суд над организаторами массовых беспорядков в Таллине в апреле прошлого года. Обвиняемые — трое активистов общественного движения «Ночной дозор» и лидер российского молодежного прокремлевского движения «Наши» в Эстонии.
Метеорологи информируют, сейчас в Москве 0 градусов, давление 749 миллиметров ртутного столба, ветер юго-западный 3 метра в секунду, влажность 93%. Днем ожидается повышение температуры до плюс 2, и, как сообщает интернет-ресурс GISMETEO.RU, примерно такие же погодные условия ожидают нас до середины недели. Ну что же, возвращаемся к событиям в Кавказском регионе. Как я уже говорил, сегодня пристальное внимание, в том числе и в Грузии. Вчера в этой республике были объявлены официальные итоги прошедших 5 января президентских выборов. И именно к этому событию оппозиция приурочила очередную масштабную акцию протеста. Из Тбилиси передает корреспондент Радио Свобода Георгий Кабаладзе.
В центре Тбилиси на площади Роз, названной так в честь Розовой революции, собрались от 20 до 30 тысяч сторонников оппозиции. На митинг пришли не только тбилисцы, но и жители других регионов. Правда, оппозиционеры сообщили, что полиция чинила им всяческие препятствия, задержала автобусы, арестовала нескольких активистов предвыборного штаба. Митингующие требовали назначения второго тура выборов. Оппозиционные лидеры заявили, что власти сфальсифицировали результаты голосования 5 января. Кандидат в президенты от объединенной оппозиции Леванга Чечеладзе жестким тоном сформулировал свои требования. «У нас следующие требования. Для проведения второго тура нужно открыть общественное грузинское телевидение, которое полностью контролируется властями. Необходимо возбуждение уголовного дела против председателя ЦИК Левана Тархнишвили, который является главным фальсификатором. Суд необходимо вернуть народу, чтобы восторжествовала справедливость. Я обращаюсь к западному сообществу с призывом: не признавайте выборы, иначе грузинский народ возненавидит Запад». Не менее эмоционально выступила кандидат в премьер-министры от оппозиции Саломе Зурабишвили. «Нет в человеческой истории другого примера, чтобы нелегитимный президент управлял страной вопреки выбору собственного народа. Нет, он не может управлять страной. Он не сможет провести здесь инаугурацию. Это ведь президент, который опустошил бюджет в ходе своей предвыборной кампании и против которого восстал народ. Мы этого не допустим. Ведь не допустим же!» Спросила госпожа Зурабишвили у митингующих, получив однозначный ответ. В случае, если требования оппозиции не будут удовлетворены, акции начнутся не только на проспекте Руставели, но у здания общественного грузинского телевидения и у судебных инстанций. Дело в том, что оппозиционеры все-таки намерены вновь и вновь опротестовывать решение Центральной избирательной комиссии и заключение областных избирательных комиссий в судах. Расчет оппозиции состоит в том, что поскольку Михаил Саакашвили набрал чуть больше 53% голосов, то если суды аннулируют результаты хотя бы в нескольких областях, то будет назначен второй тур выборов. Хотя, по всеобщему мнению, вероятность удовлетворения иска в судах крайне мала. Очень большое значение будет иметь опубликование заключения миссии ОБСЕ по долгосрочному наблюдению за выборами. Руководитель миссии Питер Боден уже высказал ряд критических замечаний и даже был за это вызван в Министерство иностранных дел Грузии для разъяснений. Если доклад будет содержать негативную оценку выборов, грузинская оппозиция получит новый аргумент для продолжения акции протеста. Георгий Кубаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Вот такая неоднозначная ситуация сложилась в этой постсоветской республике, Грузию. А как считаете вы, уважаемые слушатели, является эта республика демократической страной в связи с тем, что там происходит в последнее время? Продолжаем принимать ваши сообщения. И на этот же вопрос накануне отвечали жители Улан-Удэ, которых опросил корреспондент Радио Свобода Александр Мальцев.
Ну, конечно, демократическая. Потому что самостоятельно, даже ничего не могу сказать.
С точки зрения истории Грузии, в общем-то, не была близка к демократии никогда. Только после распада СССР там был начат процесс создания демократического государства. Насколько он успешен, пока об этом говорить рано. Но так же, как и бывшие республики СССР, Грузия тяготеет к авторитаризму. Таким лидером явным является Саакашвили, который, в общем-то, тяготеет именно к такому принципу управления. Саакашвили, а проще иметь ручную оппозицию, чем действительно сильную оппозицию и делить с ней власть. Это впечатление от информации, которая поступает на российский информационный рынок. На самом ли деле это так, я не знаю.
Так как по нашему телевидению нам показывают, я, например, демократии не вижу.
Нет, конечно. Все же знают, что там творятся. Обвиняют незаконно, они во всяких разных преступлениях людей. Не только людей, а довольно-таки высокопоставленных чиновников, не имея никаких доказательств. Предпринимателей притесняют, приходится им прятаться.
Нет, неверно. А потому что Саакашвили неправильно поступает, и все. Поддержку держат России. Без России нам некуда. Но вот так и все.
Ну, я даже не знаю, я не читала, не слушала про них.
Сомневаюсь, что демократически.
Но они, условно, бардак.
Грузия? Там не живу, не знаю.
Ой, я не знаю.
Грузия? Мне кажется, не демократическая страна, больше диктаторство подходит.
Ну, если посмотреть на Саакашвили американского, какой может быть там демократия?
Есть, конечно.
Ну, так же, как во всех республиках?
Нет, не демократическая. Она была когда-то нашим союзной республикой. Деньги все делают. Могут любую страну сделать недемократическую. Вот поэтому я вам говорю, что это не демократическая. А на Россию Грузия никогда не повлияет. Это раз. Россия независимая, ни от кого не зависит пока еще в этом мире. И эти выборы для России это, ну, практически не имеет значения. Это единственное, что там побережье, там разное море, там, ну, это может решаться, значит, так. Ну, Грузия, она всегда была и будет нашей, как говорится, союзной республикой.
Да нет, конечно, какая же демократическая. Правил незаконно этот президент. Сейчас опять его же, это люди-то все против него же.
Да мне кажется, люди должны выбрать, а не он сам себе.
Так жители Улан-Удэ отвечают на вопрос, считаете ли вы Грузию демократической страной.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы без помех доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru в разделе «Расписание».
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
Семь часов 39 минут московское время. Предлагаем вашему вниманию панораму новостей науки. Вот некоторые ее заголовки. Поставлен новый рекорд массы черных дыр. Описано облако антиматерии в центре нашей галактики и предложена новая форма углерода, похожая по свойствам на алмаз.
Финские астрономы из университета Турку сообщили об открытии самой массивной из известных на сегодня черных дыр. Объект, получивший обозначение OJ-287, находится в созвездии Рака в 3,5 миллиардах световых лет от Земли. Его массу, составляющую 18 миллиардов солнечных масс, удалось определить благодаря его спутнику. Это черная дыра в 100 раз меньшей массы, которая с огромной скоростью вращается вокруг OJ-287. Группа британских, китайских и канадских палеонтологов описала окаменелые останки ящеров, которые были найдены недавно на северо-востоке Китая. Возраст находок оценивается учеными в 120 миллионов лет. Отпечатки принадлежат 6 молодым особям вымершего ящера-пситокозавра, ящера-попугая, получившего такое название за роговой клюв, похожий на клюв попугая. Детеныши были засыпаны вулканическим пеплом, а взрослые особи этого вида были размером с кабана, ходили на задних лапах и питались в основном растительностью и падалью. Оказалось также, что пситокозавр имел толстую кожу, покрытую либо крупной плоской чешуей, либо перьями. Астрофизики из Института Макса Планка изучали при помощи гамма-телескопа «Интеграл» позитронное облако в центре нашей галактики, открытое более 30 лет назад. Позитроны являются одной из известных форм антиматерии. Облако оказалось вытянутым в одну сторону вдвое дальше, чем в другую. Ученые также предположили, что не менее половины антиматерии в центре галактики происходит от рентгеновских двойных звездных систем. В таких системах нейтронная звезда вытягивает из обычной звезды вещество, которое падает на ее поверхность с огромной энергией, отчего рождаются электроны.
электрон-позитронные пары. Профессор Сунада из Японского университета Мэйдзи предположил возможность существования неизвестной пока модификации углерода, физические свойства которой должны быть похожи на свойства алмаза. Новая модификация, получившая название К4, как и алмаз, обладает высокой степенью симметрии кристаллической решетки, изотропностью и низким энергетическим состоянием. По мнению ученого, новая форма углерода будет проявлять, подобно алмазу, сверхвысокую твердость, сильное преломление света и теплопроводность. Моделировать новые структуры углерода позволяет его пластичность в образовании межатомных связей. Так, некоторые формы соединения углерода, например, фуллерены, были сначала предсказаны теоретически, а затем синтезированы или найдены в природе.
Выпуск новостей науки представила Ольга Орлова. Продолжаем утреннюю программу и очередной репортаж из Литвы. В Вильнюсе отметили День защитников свободы в память о драматичных событиях января 1991 года, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Литве Ирина Петерс.
Тогда советские военные, пытавшиеся хозяйничать в Литве, захватили Вильнюсскую телебашню, здание Национального радио и телевидения, но пойти на штурм парламента не решились. Тысячи людей, съехавшиеся со всей республики, безоружные, сумели отстоять Сейм. И за это было заплачено 14 жизнями мирных граждан. Участником тех событий был и один из самых известных литовских фотографов Римантас Дихавичус, работы которого выставлены сейчас в парламенте Литвы. Этот человек невероятно трудной судьбы, мальчиком с родственниками, он был сослан в Сибирь и из всей семьи на родину в Литву вернулся один. И в январе 91-го не мог не выйти на площадь, как всегда, с фотоаппаратом в руках.
Люди вот под танками лежали, шли на баррикады, заменяя друг друга, стояли здесь. Видимо, сработал инстинкт самосохранения народа. И никто не знал, что будет через минуту, или через час, или через день. Сидеть дома просто было стыдно перед совестью. Про каждый снимок можно роман писать. В каждом сгусток неповторимые чувства, мысли, жестокости и самопожертвования.
Как вы расцениваете попытки поднять вопрос о требовании к России возмещения ущерба, признания факта оккупации?
Вопрос более чем ясный. Почти треть Литвы была выслана, вывезена и в Сибирь, и под Урал, и в Казахстан, и за Полярный круг. Единицы практически вернулись обратно. Друг бежал с Урала через тайгу несколько сот километров, закопавшись в каменном угле на поезде от Урала до Москвы. Он доехал. Зима, февраль месяц, мороз около 30 градусов. Это что-то невероятное. Ему было 10 лет, понимаете? 10-летний пацан убежал. А таких историй тысячи. Если Россия приняла обязанности тех времен, несправедливых времен, если она честна и думает гуманно, она же великая, большой, сильный, должен быть благородный. Ничто не восстановит жизни людей. И многие по сей день косточки лежат по всей России разбросаны. Этих жизней ничто не компенсирует. Но могли бы просто человечески сказать, да, виноваты, было страшное время. И Россия страдала. Страдания целой эпохи. О ней надо говорить честно и справедливо. Хотя бы какими-то добрыми жестами. Благородство всегда выигрывает, а насилие и хамство вызывают отторжение.
Рассказывал литовский фотохудожник Римантас Дихавичус.
Без четверти 8 заголовки некоторых главных событий.
Радио «Свобода». Новости.
В ходе спецоперации в Махачкале один боевик убит, ранен боец спецназа. В районном суде Назрани сегодня пройдут первые слушания по делу об обвинении организации «Голос Беслана» в экстремизме. Президент США Джордж Буш продолжает поездку по арабским странам. Сегодня он посетит Саудовскую Аравию. Американское космическое агентство НАСА сегодня запускает исследовательский космический аппарат к планете Меркурий. Более подробно об этих и других событиях примерно через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
На наших волнах утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 14 января, и подавляющее большинство россиян уже сегодня, наверное, вернулись с рождественских, новогодних рождественских каникул. В автомобилях, во всяком случае, на улицах Москвы все больше и больше, и газет на прилавках. Да, Надежда, я еще раз приветствую в московской студии коллегу Надежду Перцеву.
Видимо, так, Дмитрий. Доброе утро. И я как раз хочу рассказать со страниц сегодняшних газет о том, как россияне встречали новогодние рождественские каникулы. «Страна отпраздновала Старый Новый год», пишут «Новое известие», который завершил череду зимних торжеств. Большинство россиян только сегодня смогут оценить, как они провели самые продолжительные праздники в году. Для одних итоги каникул оказались положительными. Россияне провели время со своими родными и близкими, сходили в театр или кино. А примерно 1% соотечественников смогли отправиться на отдых за границу. Другим праздники принесли сплошное разочарование. Решить бытовые проблемы не удалось, большинство частных фирм и госучреждений не работали, а интенсивный отдых сильно ударил по кошельку и здоровью, отмечает «Новое известие». Расходы потребителей в эти дни сопоставимы с их месячными доходами, рассказал «Новом известии» заведующий Центром социальной политики Института экономики РАН Евгений Гонтмахер. В короткий период перед Новым годом и после него товарооборот в торговле оказался равным двухмесячному товарообороту осенью или весной. Убытки понес не только карман россиян, но и бюджет страны. На 10 дней фактически встала промышленность. По подсчетам экспертов, неполученная прибыль за это время составляет 600 миллиардов рублей, а каждый нерабочий день обходится российской экономике от 2 до 3 миллиардов долларов. Все это компенсируется потребительским бумом в конце декабря. Но только частично, отмечают «Новые известия». Независимая газета также пишет о том, как проводили новогодние каникулы туристы, но они пишут о том, что не всем российским туристам удалось в новогодние каникулы избежать неприятных сюрпризов. По данным Российского союза туриндустрии, пассажирам около 40 рейсов пришлось столкнуться с задержкой полетов. Кто-то провел в аэропорту лишние 2-3 часа, а кому-то пришлось ждать возвращения на родину более суток. Срывы начались накануне Нового года, 29 декабря. Почти на 30 часов задержался вылет чартера авиакомпании «Крайсэйр» из Москвы в Верону. Однако самая большая задержка была у той же авиакомпании 7 января на обратном рейсе. Более 30 часов. К концу каникул проблемы возникли на болгарском направлении. По метеоусловиям, с 10 января в Болгарии были закрыты практически все аэропорты. Об этом же пишет и российская газета. Как минимум на трое суток продлились каникулы более 600 российских туристов в Болгарии. Густой туман, установившийся в пятницу, стал причиной закрытия всех аэропортов этой страны. В результате были отменены десятки авиарейсов, тысячи пассажиров из разных стран не смогли вовремя вернуться домой. И еще такой неожиданный поворот, я бы сказала, о котором пишет издание «Газета». После новогодних каникул жителей Камчатки ожидал совсем не новогодний сюрприз. Цены за десятки куриных яиц подскочили до 80-100 рублей в зависимости от их категории. Управление Федеральной антимонопольной службы по Камчатскому краю объявило, что приступает к проверке в связи с резким повышением цен. Но и Игорь Иртенев не смог пройти мимо этой темы и написал свои стихи под названием «Роквелли, роковые яйца». Не знаю даже, как начать, но так еще порой у нас бывает, что кое-кто на яйцах руки нагревает. Гусары, попрошу молчать. Пора, друзья, к ответу нам призвать подобных лиц. Хоть климат и суров на берегах Камчатки, покуда на прилавках есть перчатки, негоже руки греть при помощи яиц. Но если перчатки разобрали, то тут уж не до морали, пишет Игорь Иртеньев на страницах издания «Газета».
Спасибо, Надежда. Надежда Перцева таким вот ярким образом завершила очередной дайджест свежих российских газет. Но мы еще не прощаемся, правильно, коллега, поскольку далеко не все публикации освещены, разумеется.
Я думаю, что мы поговорим в начале следующего часа о Грузии, прекрасно, о последних событиях
прекрасно.
В Грузии.
Оставайтесь обязательно на волнах Радио Свобода, мы оповестим вас о том, что прочитать в сегодняшних российских газетах. Мы отчасти коснулись в этом обзоре экономических аспектов, более подробно об экономике в нашей очередной панораме.
Инфляция в России в 2007 году составила 11,9%, сообщила Федеральная служба статистики. Общий объем кредитов, предоставленных российскими банками, в январе-октябре 2007 года увеличился на 40% и составил в пересчете более 500 миллиардов долларов. Примерно четверть всех выданных в стране банковских кредитов приходится на долю частных заемщиков. Среднегодовая цена нефти в мире в 2008 году составит $84 за баррель. Это на $13 выше, чем в 2007 году. Такой прогноз представили эксперты Всемирного банка, рассчитав его по трем ведущим сортам нефти на мировом рынке – ближневосточный Дубай, американский West Texas, а также европейский Brent – нефти Северного моря. Однако на 2009 год Всемирный банк прогнозирует снижение среднегодовой цены нефти почти на 7%. До $78 за баррель. Объем золотовалютных резервов Китая, крупнейших в мире, в 2007 году увеличился на 43% и превысил $1,5 триллиона. Прирост в течение одного года составил $462 миллиарда. Нынешние резервы России, третьи в мире, $474 миллиарда. Вторыми по величине резервами располагает Япония – $920 миллиардов. Индийская компания Tata Motors представила самый дешевый в мире легковой автомобиль. Он стоит примерно $2,500, как два средних по местным ценам мотороллера. А самый дешевый на сегодня легковой автомобиль в Индии вдвое дороже. В салоне новинки не регулируются спинки сидений, а из приборов перед водителем только спидометр и указатель объема топлива. Максимальная скорость 120 км в час, а расход бензина 4 литра на 100 км. Японская компания Matsushita Electric, основанная 90 лет назад и один из крупнейших в мире производителей электроники и электротехники, объявила о намерении сменить собственное название в пользу Panasonic, своей ведущей торговой марки. По планам решение вступит в силу с 1 октября 2008 года после его одобрения на собрании акционеров компании в июне. Основными торговыми марками Matsushita Electric, помимо Panasonic, являются National и Technics.
В завершении экономической панорамы от Сергея Синицкого информация Центра банка России о курсе валют. Доллар сегодня стоит 24 рубля 37 копеек. Несколько пунктов потеряла американская валюта. Евро, напротив, вырос. И курс этой валюты составляет сегодня 36 рублей 4 копейки. Подходит к концу первый час информационной программы «Время свободы». Предлагаю вашему вниманию рубрику «Истории Запада и Востока», репортаж из Германии, где разразился крупнейший за всю историю страны скандал, связанный с распространением через интернет детской порнографии. 12 тысяч жителей Германии находятся под подозрением прокуратуры, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Германии Александр Хавронин.
Операция под кодовым названием «Небо» проходит в Германии уже не первый месяц. Во многих городах страны – Берлине, Гамбурге, Кёльне, Галле, Крефельде – проводятся обыски, облавы и допросы. Число подозреваемых растет с каждым днем. Войну интернет-педофилии объявила и прокуратура соседней с Германией – Австрии, где под подозрением оказались 107 человек. Об операции «Небо» я беседую с известным немецким адвокатом, председателем общественной организации под названием «Прямая помощь детям Германии» Георгом Эрманом. С чего началась операция «Небо»?
Администрация одного из берлинских интернет-провайдеров заметила странное увеличение трафика. Это сразу вызвало подозрения. Руководство компании сообщило о них в прокуратуру Берлина. Вскоре выяснилось, что всплеск активности пользователей был вызван сайтом, с которого можно было скачивать детскую порнографию. Прокуратура возбудила уголовные дела, однако многие из них вскоре были закрыты из-за недостаточности улик.
Многие из тех, кто сначала находился под подозрением, утверждают, что совершенно случайно забрели на порносайты.
Возможно, однако я считаю важным то, что следствие продолжается, и тысячи педофилов в Германии все-таки понесут ответственность. К сожалению, скачивание детской порнографии из интернета в Германии карается не столь уж сурово. Согласно Уголовному кодексу, до 2 лет лишения свободы. В то время как за незаконное скачивание из интернета музыки или голливудских фильмов – 3 года тюрьмы. Для меня совершенно ясно, что речь идет о серьезном упущении со стороны законодателей. Ведь педофилы скачивают фильмы и фотографии, на которых маленькие дети порой дошкольного возраста подвергаются сексуальным пыткам и унижениям. Мне, честно говоря, очень жаль, что прокуратуре часто не удается из-за нехватки улик довести возбужденные уголовные дела до конца.
Принято считать, что в порнофильмах можно увидеть детей из восточноевропейских стран, но не из Германии. Это так?
Нет, не совсем. Прокуратуре удалось установить, что и над немецкими детьми порой издеваются и заставляют их сниматься в порнофильмах. Однако большая часть детского порно производится, конечно, в Восточной Европе.
С точки зрения немецкого права, каждый, кому меньше 18 лет, ребенок. Поэтому, возможно, многим пользователям интернета трудно отличить, скажем, 19-летнюю девушку от 17-летней, то есть детскую порнографию от взрослой, которая, как известно, официально в Германии разрешена.
Я думаю, что в данном случае этой проблемы вообще не существует. В рамках операции «Небо» найдены скачанные из интернета видеофайлы, на которых изображены девочки младше 12, а порой даже и 2 лет. Поэтому говорить о том, что кто-то спутал и скачал вместо взрослого порно детское, не приходится.
Борьба с интернет-педофилией ведется в последнее время во всем мире. В США, Великобритании, Франции, Австралии, Португалии, Австрии. Как бы вы оценили работу немецких следователей на фоне их коллег из других стран?
Немецкая прокуратура ограничена в правах. Она не может, к примеру, ради следственного эксперимента отправить по интернету подозреваемому порнографическую продукцию и узнать, проявит ли он к ней интерес. В Германии подобный следственный эксперимент незаконен. Для сравнения, во Франции и Бельгии правоохранительные органы обладают куда большими правами. Поэтому я считаю, что у нас в Германии многое уже упущено. И в каком-то смысле борьбу с интернет-педофилией мы уже проиграли.
Насколько велик, на ваш взгляд, интерес к детской порнографии в Германии?
Это такая сфера, где очень сложно проводить исследования. Однако нам удалось установить, что в последнее время интерес к детской порнографии среди пользователей интернета в Германии вырос. По самым приблизительным подсчетам, около 300 тысяч мужчин-жителей Германии посещают сайты с детской порнографией.
Может быть, в Германии так много интернет-педофилов, потому что взрослая порнография легализована и пользуется в стране определенной популярностью.
Границы между дозволенным и недозволенным становятся все более размытыми. Например, с каждым днем появляются все новые и новые формы садомазохизма. Люди беспрерывно ищут новые способы получения сексуального удовольствия, возбуждения. А с помощью интернета этого как раз и можно достичь. Ведь интернет гарантирует пользователю полную, можно сказать, беспредельную анонимность.
Говорил Георг Эрман, председатель общественной организации «Прямая помощь детям Германии». Александр Хавронин для Радио Свобода, Германия.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Рождественская ночь оказалась не праздничной для трех десятков солдат.
Оккупация, начавшаяся в 1967 году, должна быть прекращена.
С Нового года индивидуальным предпринимателям запрещено использовать труд наемных работников.
Там были сосредоточены большие силы полиции. Смертник приблизился к ним и совершил взрыв.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7175, 7305, 9535 и 17770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Говорит «Свобода».